Сегодня, дорогие наши слушатели, мы продолжаем наш эфир, и в беседах о вечном я вам представляю настоятеля Свято-Троицкого кафедрального собора Екатеринбурга, митрофорного протоиерея Николая Малету. Здравствуйте, отец Николай.
Здравствуйте.
Сегодня мы с вами будем беседовать на тему, которая очень волнительна: «Как жить в современной России?» И рассмотреть целый ряд моментов, которые сегодня чрезвычайно волнуют православных людей, которые что-то пытаются сделать. Вспомним, я думаю, что и Иван Александрович Ильина, который тоже посвятил практически всю свою жизнь написанию трудов о России, о нашей стране. Вот как вы видите вообще эту ситуацию пока в целом? Не в частностях, а в целом. Верим ли мы в нашу Россию? И можно ли, исходя из сегодняшней ситуации, делать какие-то прогнозы о России хотя бы на ближайшие лет пять?
Прежде всего, наверное, надо сказать о том, что какие-то, безусловно, прогнозы – это совсем неблагодарное дело давать строить, потому что мы прекрасно знаем, если изучать или хотя бы немножко знакомиться с историей нашего государства, нашей жизни, нашего народа в различных условиях, никому и в голову, наверное, хотя были какие-то предпосылки того, что может разразиться та самая страшная революция, которая свершилась чуть более 100 лет тому назад. Могло ли это произойти? Мы сегодня смотрим на жизнь в нашей стране и видим какие-то положительные сдвиги, видим там, что несмотря ни на что, ни на какие там давления извне, удается как-то сохранять и какое-то экономическое развитие. Мы не провалились в какую-то бездну экономическую, в какой-то кризис страшный. Потихоньку вроде все налаживается. Но происходят какие-то внутренние такие процессы, наверное, на уровне мировоззренческом, которые, если не произойдет какого-то чуда, которые могут только нас подвигать к мысли о каком-то печальных каких-то строить прогнозы, что нас ждет в ближайшем будущем, даже там в перспективе там, 5-летней или больше, меньше. Потому что более старшее поколение более тонко, наверное, чувствует, что происходят какие-то сдвиги, какой-то на уровне сознания, мировоззрения, менталитетном каком-то, все меняется абсолютно. Потому что если там даже каких-то 30 лет назад, когда у нас начиналась перестройка, о чем мы знали? Понятно, был это железный занавес, мы толком не знали ничего о том, что происходит там в Европе, в Америке. Но мы чувствовали, что какая-то жизнь идет своим чередом, есть свои проблемы, есть свои беды, но у нас какая-то была более-менее ясная перспектива. Там мы знаем, что даже экономические планирования были пятилетками, там на 5 лет спланировали, и мы представляли, что если будем делать то-то, то-то, сейчас все может в любой момент поменяться, абсолютно. Поэтому самое главное, мне кажется, задача сейчас вот нас, как верующих православных христиан, вот в этом потоке информации не потеряться, не потерять главное. Мы знаем, что из себя представляет человек, ведь он создан по образу и по подобию Божию. И самая такая высшая добродетель христианская – это целомудрие. Целомудрие не в узком, а в более таком широком смысле, которое, можно так не перевести, а даже это слово так поделить немножко, оно двухсоставное такое, целомудрие, целостность, мудрование. А по большому счету это целостность человеческой природы. Мы знаем, как сегодня сложно встретить вот такую целостную личность. Это уже является уникальным явлением, потому что вот те последствия грехопадения, о которых говорится в Библии, о которых говорят святые отцы, что произошло в грехопадении. Человек был действительно, его и дух, и душа, и тело были цельными. Они были направлены, все силы человеческого существа, к Богу. Безусловно, был создан Адам и Ева через отношения, через устремление друг к другу, вместе устремлялись к Богу. То грехопадение произошло, как святитель Игнатий Брянчанин говорит, вот это разделение разум, чувство и свободная воля стали действовать автономно. А святитель Василий Великий, по-моему, говорит, что произошло даже разделение на тысячи частей. Мы знаем, что есть такая болезнь, шизофрения называется.
Раздвоение сознания.
Это действительно раздвоенность. Но сейчас уже даже у каждого второго не то, что шизофрения, как какой-то диагноз из области психиатрии, а идет раздесятерение, потому что любой сейчас человек, прежде всего, речь идет, мне кажется, о молодом поколении, потому что старшее поколение, оно как-то воспитано еще на каких-то принципах, более советские принципы строителя коммунизма, это переписанное, списанное, скажем так, христианское мировоззрение и понимание жизни, оно в корне оставалось христианским. Как Алексей Ильич Осипов иронизирует, интересно, кто первый сказал, апостол Павел или Ленин? Кто не работает, тот не ест. У апостола Павла конкретно вот именно в таком звучании, кто не работает, да не ест. На самом деле...
Чаще нам это надо вспоминать.
Да, многое сохранил. Но сейчас, по большому счету, трудиться никто не хочет. Работать практически никто не хочет. И вот эта животная составляющая человеческой личности, вот физическая, материальная, она сейчас настолько начинает преобладать, что человек, казалось бы, достигает таких высот, такой прогресс, такая цивилизационная, да, эпоха, когда меняется все каждым днем, когда там совсем недавно, да, не в молодости еще, я помню, поступил в семинарию, мы ездили с отцом Матфеем, Царствие Небесное, архимандрит Матфей Мармель, регент хора Трои Сергея Лавры, Московской духовной школы, ездили по заграницам, Германия, Франция. Действительно, там было какое-то, вот, ну, понятно, практически как сейчас, развитие, культура, там, достаток магазина, как сейчас, там, супермаркета. Это был 89-й, 90-й, 91-й, когда у нас в магазинах там было, там, не знаю, капуста морская где-то или килька консервированная и какие-нибудь там оцинкованные там тазики и ведра, и все это, весь ассортимент, все по талонам приобретали. Но на самом деле, вот мы максимально ездили по заграницам, скажем, на 3 недели. Это первая поездка была в Германию. За 3 недели мы давали, по-моему, 19 концертов. Это все было в разных городах Германии, разные города. Были приемы на уровне бургомистров там и так далее. Все прекрасно, все хорошо. Но психологически, по менталитету какому-то, мне было там плохо. Я чувствовал, что какие-то отношения между людьми искусственные какие-то, там нет простоты, там нет какой-то искренности. Там все вроде бы блестело, весь достаток материальный, но...
Об этом свидетельствуют, да, всегда.
Но да. Мне хотелось хоть в грязную, голодную Россию, но я в Россию домой хочу.
Ну, живую.
Живую, настоящую. Поэтому вот сейчас речь идет не о том, что у нас какой-то материальный достаток должен быть. Он у абсолютного большинства есть, но люди меняются внутренне, духовно. И верующие это, и священники часто об этом говорят, что вот в этом, к сожалению, катастрофа. Я вчера встречался на одном из приходов Екатеринбурга молодежью, и мы беседовали. Там возник вопрос, как относиться к этим ИНН, штрих-кодам и прочим вещам. Так интересный момент вот отметили, что в Священном Писании дважды встречается эта цифра 666. Это апокалипсис, и встречается, когда описывается эпоха жизни премудрого царя Соломона. И оказывается, что, скорее всего, тайноведец, апостол евангелист Иоанн Богослов, скорее всего, заимствовал это из ветхозаветной истории, вот это число зверя, оно человеческое, 666, потому что во времена Соломона, понятно, был расцвет Израильского царства, и различные племена платили дань Израильскому царству, и в сумме эта дань составляла 666 талантов золотом. Это огромная, конечно, сумма, но вот 666 талантов золота, мне кажется, это символическое выражение вот такого материального достатка. Это, грубо говоря, культ золотого тельца. А он сейчас везде и повсюду преобладает. Смотрите, что творится у нас в Екатеринбурге по поводу того же строительства храма Святой Екатерины. Это просто какая-то катастрофа. Люди настолько забыли о душе, о духовной составляющей, что готовы, не знаю, продолжать.
Они, знаете, вот просто настроились на эту борьбу внутренне.
Определенная часть населения. Это настрой. И постоянно говорят, да лучше бы вот эти олигархи построили вместо такого помпезного собора, построили бы там больницу или школу, еще чего-то. Но вот чему научат в этой школе и кого будут лечить? Скорее всего, вот не только шизофреников, а и физически других болезней будет превеликое множество, они будут умножаться. Хотя, казалось бы, прогресс научно-технический позволяет, казалось бы, многое, но болезни не уменьшаются, все новые и новые виды появляются, неизлечимых болезней. Почему так происходит? Парадоксально.
При этом прогрессе.
Да.
Мы с вами вот 2 или 3 года назад об этом же говорили в этой студии, по окончании какого-то одного из Нового года ждали, и вот у нас как бы был конец Нового года, мы какие-то итоги подводили, но это уже вот было, да, наверное, 3 года назад, отец Николай.
Чего мы ждем, к чему мы стремимся? Вот система ценностей в чем заключается? Поэтому душа человеческая, это посмотреть на наших детей, это какие-то, не знаю, духовные, душевные инвалиды растут. Это чуть ли не поголовно. Казалось бы, такие средства, силы брошены, такие программы разрабатывает. И у меня средний ребенок учится в 9 классе, и нас недавно приглашали родителей всех будущих выпускников 9 класса на то, что будет за ОГЭ, вот этот ГИА, государственный там аттестационный экзамен. Это катастрофа какая-то, сколько там вопросов, какие там требования, эти камеры. Рассказывали историю, когда мальчик в 9 классе, хороший юноша, достал телефон, показал охраннику и машинально его сунул в карман. И до начала еще экзамена в аудитории, в классе, он обнаружил этот телефон и сказал, вот я забыл его оставить. Его выгнали. Ему не дали даже возможность до начала экзамена сдавать экзамен. То, что в наших отношениях какая-то даже человечность теряется, вот это факт. Есть инструкция, и мы сплошь и рядом начинаем наблюдать эти дресс-коды и прочее, туда только так зайдешь. Вот это вот там, даже там где-то полететь на похороны, там родственника, если багаж превышает там габарит или еще чего-то, человека не пустят в самолет, еще какие-то моменты. Я понимаю, что если перегрузит самолет, может не потащить этот груз. Но это вот настолько усложняет какую-то человеческую жизнь и человеческие взаимоотношения, что наши дети какие-то вот уже немножко вот такие какие-то, как роботизированные человеческие существа, они уже уходят, у них в голове какие-то, не знаю, вещи. И что поразительно, вот достигая этих высот, людям становится не лучше, а хуже жить. Об этом свидетельствует многое. Даже вот престарелые сейчас чьи-то родители, чьи-то бабушки, дедушки, которые пережили там годы лихолетия, военные, там послевоенные, они говорят, такие мы, которые жили там, я закончил школу там в советское время, 84-й год, 10-й класс, абсолютно советское время. Я, конечно, еще умудрялся быть верующим, но там было как-то гораздо внутренне комфортнее и понятнее было, как мы живем, чем мы руководствуемся в своей жизни. И мне кажется, что обустроить как-то на жизнь в нашей стране, скорее всего, не очень-то и получится. И мне кажется, что вот эти кризисы – это какое-то попущение Божие для того, чтобы мы не превратились окончательно вот в каких-то роботов. Мы тогда потеряем образ Божий и подобие в человек его, он исчезнет, улетучится.
То есть, когда мы страдаем, мы еще как-то остаемся людьми после этого?
Безусловно, безусловно. И мне кажется, вот если я упоминал уже немножко историю нашей страны, когда начинался, вот, видите, вот 13-й год, это такая 913-й год, вершина экономического развития, казалось бы, все прекрасно. Но почему в 14-м году начинается вот та самая Первая мировая война? Но если мы верующие люди, то в Евангелии Господь говорит, что волос с головы не падает без воли Божьей. Неужели Господь попустил эту страшную войну мировую, потом страшную революцию? Почему наш народ оказался способным, вот когда нужно было действительно побеждать внешнего врага, вот разделиться, вот это белое, красное, это шизофрения на уровне нашего целого народа, и брат брата стал убивать, отец сына, сын отца, это какое-то, казалось бы, ну по-человечески это объяснить невозможно, хотя где-то находят, что там был новый, там срок наступил нового перераздела вот этих наделов земельных, когда там мужики фронт бросали и бежали домой, чтобы урвать лучший кусок земли, потому что если его не будет дома, то жене что-нибудь выделят такое, что ничего не вырастет, и будут обречены большие семьи на какое-то жалкое существование, на голодную жизнь какую-то. Можно привести много каких-то объективных причин, но все, вот есть такая вот историософия такая, вот историю рассматривать с философской такой точки зрения, с позиции, с глубинные какие-то моменты, если бы мы научились усматривать. Поэтому, конечно, если я встречался и общался с людьми довольно-таки небедными в достатке, которые живут действительно по христианским принципам, глубоко верующие люди, и для них это, вот их богатство, это тяжеленный крест. Это такая ответственность за то, что ему Господь вручил. Когда человек хотя бы стал, скажем, на ступеньку первой заповеди евангельской блаженств, блаженны нищие духом, это нищие духом не обделенные духовно в смысле, а те, которые действительно внутренне духовно считают, что они нищие по существу. То, что они имеют, это дар Божий. Господь им определил какое-то там материальное благосостояние для того, чтобы они им воспользовались во благо себе и ближним, и дальним, насколько это большим или малым кажется, это богатство. То есть у человека, который там строит замок с 20 спальнями, ведь он каким образом? Каждый день будет менять спальни, ему нужна кровать с футбольное поле или что человеку? у него не 10 желудков, не 100. Но это и разумные люди это прекрасно понимают. И понимают, что проблема не в богатстве, а в отношении к нему. Как святитель Иоанн Златоуст говорил, богат не тот, кто много имеет, а кто не нуждается. Если у тебя есть необходимое, и ты доволен этим куском хлеба, ты богат. А если у тебя все есть, там, помню, давненько еще вот Абрамович наш великий, то ли губернатор, где он на Чукотке был, по-моему, где-то он был начальником, по-моему, начальником Чукотки. И он туда прилетел, это в новостях, там на центральном теле передавали, прилетел, и что-то ему ужин не понравился, там устрицы, эти кошмары всякие были не того качества, и он частный самолет отправил в Лондон, чтобы он ему привез нормальную еду. И вот этот ужин обошелся там 50 или 70 тысяч евро. Ну вот где человек твой разум?
Да.
Это великие люди, которые...
Как надо высоко подняться,
да,
вот до такого
восприятия. Подражать. Это несчастные люди. Это несчастные люди, потому что это уже полное какое-то извращение над Богом с данной природой человеческой. Это какое-то издевательство. Это полное. И потом мы слышим, вот эти однополые браки, там... Это уже не дети, и пошло-поехало. Это тихий-тихий ужас, это кошмар какой-то. Во что человеческое общество превращается, когда теряет главную цель и смысл своей жизни, когда забывается о духовной составляющей жизни. И вот когда мы говорим, как жить человеку вот в этих условиях, и как относиться к тому, что происходит вокруг нас?
Это главный вообще вопрос.
Это главный вопрос, и к нему, мне кажется, надо относиться, с одной стороны, очень просто. Если это верующий человек, то у тебя есть Евангелие, у тебя есть, насколько в разной степени, вера. Надо жить по вере и стараться соблюдать заповеди Божьи. Это легко сказать, но очень тяжело выполнить. И сейчас все эти враждебные силы вокруг, они нацелены на то, чтобы у людей подорвать последние какие-то авторитеты. Наш владыка как-то, когда вот в последнее время обсуждался вопрос строительства храма Святой Екатерины.
Да, мы, кстати, интервью читали его, очень хорошее интервью было.
Очень.
И
несколько таких. И владыка один раз, когда говорил, что посмотрите на современную молодежь. Она ж не имеет авторитетов, нет никаких. То есть вот мерила, вот эта мерка всему, это мое отношение, мое понимание. Это я пуп земли, это я центр вселенной. Никто, ни родители, ни какие-то там, не знаю, Ломоносовы, Пушкины, и никто не является авторитетом, абсолютно. Даже те... кумиры, которые есть у современной молодежи, там какой-нибудь...
Они через полгода меняются.
Абсолютно, абсолютно. Это если мне чего-то это дает на сегодняшний момент, то я повосхищаюсь этим человеком, а потом у меня не получилось так же, то и отверг... И это калейдоскоп какой-то, это какое-то мигание перед глазами в сознании вот этого... пестрого мира, это какая-то катастрофа. Нет авторитетов, не на что опереться. И сегодня никто, я уверен, не читает Ильина, и даже наши великие там политики, демократы, и Кимут, Навальный, которые хотят чего-то вроде бы... Видите, лозунги-то благие, мы хотим, чтобы в России жизнь стала лучше, чтобы эти там взяточники и прочие там вещи исчезли из нашей жизни.
Лозунги.
Абсолютно. И к чему в итоге это все приходит? Потому что даже чисто так, ну, попробуй, если ты смотришь на кого-то, я часто поражаюсь, как люди борются за какие-то там мандаты в государственной, городской думе и так далее. Неужели не понимают, какая это ответственность? И как нужно трудиться, пахать? Где-то как-то попалось, где-то, я тоже в интернете, иногда, ну, у меня никаких страничек, ничего нету, но приходится бывать. Есть какой-то такой знаменитый чешский хоккеист, то ли Яромир Ягр, он и у нас какое-то время играл в хоккей, и он о России говорит удивительные вещи, я поразился.
Чех,
да, он сейчас в Чехии, но он играл в НХЛ, там, в этих, за границей, там, то ли в Канаде, то ли где-то там еще в Соединенных Штатах, и в Омске или где он еще играл, в какое-то межсезонье. И он несколько раз в этом интервью, почему меня это как-то так зацепило, вот вывешивают на этот ярлык этот, что там есть в этой картинке, он сказал, что Россия, чем ему в России понравилось, это тем, что в России можно свободно верить, не стесняясь, в Бога. И он в этом интервью 100 раз упомянул. Он говорит, я ортодокс, я в России свободно мог, где угодно, на тренировке, в раздевалке, не скрывая, говорить о том, что я верующий. Вот это меня поразило. Вот, казалось бы, западная демократия, хотя у нас тоже еще вот этот синдром атеистический действует и свобод, но, по крайней мере, для него это было по сравнению, если он побывал во всем мире, оказывается, в России еще не так плохо все. Если сложно там строить храмы, то хотя бы вполне еще свободно мы можем заявлять о своей вере, что нас за это в тюрьму не посадят, что нас не заклеймят как какие-то нетерпимые там и так далее. Вот это меня вот такой человек, и вот несколько раз, говорит, у меня самое главное в жизни, вот когда я, вот как вы отдыхаете, что я могу в воскресенье сходить в храм, помолиться Богу. И я чувствую, что я, говорит, в храме восстанавливаю свои и физические, и душевные, и духовные силы. И я продолжаю жить и делать, там, тренировать детей. Ему под 50 лет, и он продолжает еще там и играть в какой-то команде, и тренирует детей, и так далее. Это вот меня действительно поразило, что есть люди, которые видят суть вещей, что происходит в этом мире, и что является подлинной ценностью его жизни. Поэтому то, что у нас сейчас, вот, нас не заставляют рождественскую елку именовать там праздничным деревом, и правда, я даже вот в гимназии 104-й у меня дети учатся, 3 младших, и там вывеска идет, у них есть перед, ну, с Новым годом и Рождеством Христовым, хотя последнее время многие стесняются второго слова, с Рождеством поздравляют, а вот имени Христа начинают стыдиться, дабы чего не вышло. Вот такие.
Мне вот нравится в этом отношении Уралмаш. У них там вот прямо вот так они все вывешивают с Новым годом и Рождеством Христовым.
Да,
вот. И вот как-то они эмоции, в них вот везде это.
Поэтому, мне кажется, есть надежда. Но там же и встречаются такие вещи. Наша молодежь сегодня подвержена таким нападкам. Там и патриарха святейшего, и епископат, и духовенство ругают, на чем свет стоит. Всякие такие. И мне кажется, в этом смысле хотелось бы сказать одно вот замечание, пожелание, что на самом деле мы исповедуем Святую Соборную и Апостольскую Церковь, Святая Церковь, святость Церкви. Не в нас, священниках, не в епископах, не в патриархе, не в прихожанах. Святость Церкви во Христе. Потому что есть такое внешнее, как говорят, формально-каноническое понимание церкви, что это определенная как структура, организация. Даже если катехизис почитать, то там есть четкое там определение, что церковь – это общество людей, объединенных единством священноначалия, веры и таинств и так далее. То есть это какая-то как организация, где есть своя структура, свои права, полномочия, обязанности и так далее. А у апостола Павла есть такое выражение, что церковь – это тело Христово. Поэтому верующим людям сейчас очень сложно, тем более молодежи, Я бы пожелал всем нам вот понимать, что идет такая серьезная брань, борьба и нападение на церковь откуда угодно, извне, в России миллионы там этих долларов тратятся на эту пропаганду, чтобы настолько иногда читаешь безумные какие-то комментарии и понимания церкви. Некоторые говорят, вчера тоже с молодежью затронули, вот было бы больше людей там, если бы не было забора вокруг храма, потому что на Западе заборов нет вокруг храма, и там хочется зайти в храм.
А там, знаете, что, когда забора нет, там молодые сидят на скамеечке и целуются.
Целуются, это да, но и не то что полупустые, абсолютно пустые храмы эти католические. Там заходят вот такие туристы, как мы приезжаем, потому что такое, вот нашли, оказывается, проблема большая, забор вокруг храма. Или еще кого-то смущает там церковно-славянский язык, или смущает облачение. Ну, что за ископаемые? Говорит, вот эти черные халаты бы переодели в нормальные, приличные костюмы, и больше бы людей было в храме. Это все настолько банально и настолько как-то приземленно и несерьезно. Вот, эти вещи вбрасываются, люди читают, и никому в голову не придет посмотреть. Ведь как смотрится, допустим, хирург в операционной? Зачем он этот намордник одевает? Он на человека перестает быть похож. Это какие-то только глаза и чего-то белое, шапочка, халат там. Зачем все это одевать? Зачем военные, полиция ходят в определенной форме? Почему все это? Зачем сейчас, вот я иногда бываю там, то начало учебного года, каким-нибудь там недавно был наш институт МВД, там начало учебного давали присягу молодые ребята. И тоже там девушки в этих телогрейках, брюки какие-то, сапоги там, и женские там, целые взводы у них есть, маршируют строевым шагом. Ну что, это вполне, это нормально, это так и должно быть. А где же бальное платье какое-то и в вальсе? Вот женщина, как женщинам,
женственность
куда она делась? Да, и куда? Еще даже не в смысле здесь женского и мужского, кто должен чем заниматься, как. Но как эти вещи, и кто? Они так строевым шагом там, да, как положено, чеканили. Вот скажите мне, зачем заниматься строевым шагом в современной армии? Ну, кто сейчас идет строем в бой? Это закончилось, наверное, еще Великой Отечественной Первой, 1812 года, когда шли какими-то коробками там и так далее, в атаке штыками там и так далее, ну, максимум чего там, начало Первой мировой там и так далее. Почему это все нужно? Для чего? Никто не... А почему я сейчас в интернете совершенно не разбираюсь? Столько этих слов новых, терминов, когда молодежь начинает говорить, это церковно-славянский язык, детский лепет по сравнению с этими вещами. А в медицине сколько терминов, там сплошная латынь. Почему это в порядке вещей, и это люди изучают? А почему должны мы изучать водителей правила дорожного движения? И эти знаки, которые по всей дороге, мы должны их знать значение. Почему их должны соблюдать? Везде какие-то нужно учить слова, термины какие-то есть форма, какой-то порядок. Везде это в порядке вещей, а вот в церкви это нужно все упразднить и превратить вот в такое. Собрались там в костюмах, как собирались там, собираются сектанты какие-то, поговорили о сём, о том. Иван Иванович совершил преломление хлеба, запили соком там виноградным, и все это. Там нет ни Евхаристии, там ничего нет. И как один современный богослов сказал, как-то в храме я молюсь и смотрю, друг какое-то время отошел от православия, ушел в секту какую-то, стою, смотрю, стоит у иконы и молится. Говорю, а ты чего здесь делаешь? Он говорит, слушай, как мне надоели эти капустники, охота помолиться. Вот душа чувствует пользу, благо, она пришла в храм. Действительно, храм должен быть не от мира сего. И храм — это показатель того, на что мы способны, что мы готовы пожертвовать ради спасения души, которая дороже всех сокровищ мира. Если мы будем только о стойле думать, то мы не люди. Мы теряем образ Божий и подобие. Поэтому и храм величественной святой Екатерины – это знак нашей любви к Богу и памяти о вечном. Если и вот главное, как бы мы, вот как ориентироваться в этой жизни, что бы мы ни делали в этой жизни, как бы мы ни жили, чем ни занимались, трудились, какие политические взгляды и прочие вещи, если мы верующие люди, мы должны на все смотреть с точки зрения вечности. Как только мы зациклимся на вот в пределах, вот как Алексей Ильич говорит, есть такие плоскостики, они только горизонтальные измерения принимают, они не поднимают голову выше горизонта, выше земли. А вот если эту вертикаль мы еще посмотрим, тогда будет приводиться в нужный порядок и в нужное русло вся наша земная жизнь, все наши поступки будут измеряться именно с этой точки зрения. И наши страдания, и наши болезни, и наши проблемы, если мы на них посмотрим с точки зрения вечности, то мы в них увидим не зло, а благо. Потому что мама видит ребеночка больного, у которого температура, она ему дает эту противную микстуру какую-то, и ребенок смотрит на маму как на садиста, который ему причиняет большую боль еще. Но потом проходит какое-то время, и ребеночек начинает понимать, что это все необходимо для того, чтобы большую боль, большие страдания преодолеть. Поэтому и наши вот эти скорби и проблемы, если на них смотреть с точки зрения вечности, по-христиански, они, в свою очередь, являются, даже болезни физические, лекарством для души. И это очень важно. Почитайте Евангелие. Христос закончил земную жизнь на Голгофе. Апостолы, за исключением Иоанна Богослова, все закончили земной путь насильственной смертью. Святые угодники Божии, все страдали. Апостол Павел перечисляет, как он страдал и просил: «Господи, избавь меня от этого». И Господь сказал: «Сила Божия в немощах совершается, давлеет тебе моей благодати». Действительно, когда мы чувствуем свою немощь, что мы не в состоянии справиться, тогда мы обращаемся к Богу. А обращение к Богу, даже с целью решать земные проблемы, это уже религия, это связь человека с Богом, это уже великая милость человеку. Его душа начинает полноценно жить. Поэтому мне кажется, что если мы преодолеваем какие-то, безусловно, нужно бороться с бедностью, болезнями, но нужно всегда понимать, что если Господь попускает, значит, это нужно претерпеть ради высшего, великого блага, ради спасения души. Мы здесь не навсегда, Отечество наше там, на небе. Туда мы должны устремлять хоть иногда наши умы, наши сердца, тогда легче будет жить.
Вот совсем мало, совсем минутка остается, отец Николай. Как с радостью-то быть?
С радостью очень сложно. Но вот если бы мы вот эти все вещи, о которых я чуть ранее сказал, воспринимали, имея вот в своем уме и сердце память о Боге, о душе, о вечности, то мы бы действительно за это благодарили Бога, и тогда бы получилась благодарность. Это, смотрите, неблагодарность – это еще один бич нашей современности. Никто никого благодарить не хочет, тем более Бога. И апостол, тот же Павел, который перечисляет свои страдания, призывает: «Радуйтесь! Еще раз говорю, паки реку, радуйтесь! Непрестанно благодарите Бога, молитесь!» Вот радость – это, конечно, не веселье, которые мы воспринимаем часто, там смотришь на молодежь где-то там веселяться на футболе или на каком-нибудь концерте, вот это веселье опустошительное. Человек, приходя домой, садится и как будто выскребли до основания все, и ум, и душу, пустота наступает. А вот эта радость о Боге, вот как мы радуемся на Пасху, а ведь Пасха наступает только после Страстной Седмицы. Поэтому, чтобы радоваться, действительно нужно помнить о Боге, помнить о душе. И тогда мы сможем даже Вот сказать, как сказал святитель Лука, почти наш современник, Война Ясинецкий, есть книга даже такая «Я полюбил страдания». Как можно полюбить страдания? Потому что
безумие.
Он, да, это для никто современного мира, это абсолютно.
Или
абсолютно.
Как можно быть хуже всех?
Да, да.
Я по святым отцам, да, считать себя хуже других. Это же для современной молодежи. Это вот я просто видела реакцию человека, когда он вот это услышал, он подскочил на месте. Его стало всего вот так.
Вы представляете,
грести.
А в церкви часто встречаем, мы слышим выражение «раб Божий». Что у вас за система? Вы там одни какие-то у вас господа и рабы Божии. Представляете, я, к сожалению, даже не раб Божий, я очень плохой раб Божий. Кто такой раб? Даже в том его понимании, которое вот исторически, рабовладельческий строй. Есть господин и есть раб. Если были нормальные отношения, то господин ценил раба. Но раб был в беспрекословном послушании господину. Он выполнял все, что ему повелевал господин. Если я был бы раб Божий, то я бы был послушником Господа, я бы исполнял Его заповеди, все, что Он мне повелевает. А Он мне повелевает только то, что для блага моей жизни и земной, и вечной. Вы представляете, каким бы я был счастливым рабом? Господам современным только бы помечтать о таком действительно состоянии, когда я настоящий раб Божий, и я люблю своего господина и стараюсь выполнять его заповеди, как, скажем, предписание врача выполняет больной человек для того, чтобы выздороветь. А мне Господь только этого желает. Он врач душ и телес наших. И Он нас любит. Он нас не наказывает. А если наказывает, то в смысле наказания – назидание. Наказ, назидание, научение. Если попускает, то только с целью, когда мы детей ставим в угол, сами ревем в другом углу, но для того, чтобы в следующий раз неповадно было ребенку. Вот это и Господь и попускает нам испытания во всех глобальных масштабах, на уровне, там, не знаю, государства, какого-то мира или семьи, или личном, индивидуальном. Бог нас любит и желает нам только блага.
Отец Николай, вам большое спасибо. Вот я слушаю вас, и очень хотелось надеяться, что вы нас все-таки будете посещать, наши эфиры. Хоть иногда.
Вот. Если Господь сподобит, да. И позовете, то будем, да, стараться с Божьей, да, помощью.
Потому что есть очень интересные вопросы, которые хочется как-то проговаривать, и это очень важно, их проговаривать, чтобы как-то они у нас осмыслялись. Спасибо вам за сегодняшнюю встречу. Дорогие наши слушатели, как жить в современной России, так сегодня называлась тема разговора с митрофорным протоиереем Николаем Малетой, настоятелем Свято-Троицкого собора нашего с вами города Екатеринбурга.
Храни всех Господь.
Спасибо.